Здравствуйте, товарищи! Мы на канале «Точка сборки», в студии Роман Шахов. Дорогие друзья, сегодня у нас большое событие. Сегодня передача «Горизонты будущего» будет, как говорится, ну не в прямом эфире в любом случае, но тем не менее в личном разговоре сегодня с геостратегом Андреем Школьниковым, потому что Андрей Юрьевич соизволил добраться до нашей студии, поэтому мы сегодня будем говорить, как говорится, тет-а-тет, не по скайпу или по зуму, а именно тет-а-тет. Андрей Юрьевич, с радостью приветствуем вас.
День добрый. Ну как я мог пропустить такую возможность встретиться со звездой экрана, взять автограф, услышать байки о работе с великими мастерами? Ну как же без этого-то, елки-палки?
Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, недаром, раз уж Андрей Юрьевич здесь, недаром вот эта книжка у нас на столе. Книжка, последняя книжка Андрея Школьникова «Хроники будущих войн и катастроф 2024-2035».
Давай поиграем в суеверие, называть слово «последнее». В
принципе, некорректно. Том первый, самое начало, то есть все еще только начинается, дорогие друзья. Вся информация о книге будет в описании к этому ролику, так что помните, что книг осталось уже не очень много, так что долго не думайте, а действуйте, как говорится. В общем, книжка Андрея Школьникова «Хроники будущих войн и катастроф 2024-2035 года», том 1. И вот, Андрей Юрьевич, давайте сразу по содержанию, да, этой книжки, раз уж мы с вами начали, так, посвящение, да, ну, посвящение мы уже говорили, общая теория геостратегии. Я шучу, конечно, потому что географический детерминизм или биологический детерминизм, видите, я даже толком не могу... Это произнести, да, в любом случае, но, тем не менее, эту книгу стоит почитать, по крайней мере, ознакомиться, может быть, не все понять, но, по крайней мере, задуматься об этом. Нет, сегодня мы хотим поговорить на другую тему, хотя я думаю, что некоторые, может быть, фразы и выражения из этой книги Андрей Юрьевич сегодня будет вкрапливать в свой текст, как говорится. Андрей Юрьевич, поговорим о мечте, скажем так. Человек устроен так, что ему все время хочется мечты, да, ему все время хочется какого-то чуда. Более того, хочется чуда, и самое главное, чтобы чудо происходило, чтобы ему было хорошо, им было хорошо, людям. А он за это никак не страдал, да, и, соответственно, никакой ответственности за это не нес. Как у нас пелось в советской песне «Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет». Так вот.
Не хватает только цыгана сейчас выходом
на шалях. И карт вот этих вот, да, замечательных. Вот, Андрей Юрьевич, да, безусловно, мы с вами, наверное, и затронем тему, которую вот изначально мы предположили сегодня разобрать, но тем не менее, все-таки человек вот устроен так, что ему все время хочется какой-то мечты и какого-то чуда. Но мы живем в таком мире, когда сейчас этого чуда ждать не то, что не приходится, но, по крайней мере, мысли о том, что чудо возможно, все меньше и меньше посещают людей. Или вы с этим не согласны и считаете, что как раз сейчас, в непростое время для всего мира и прежде всего для России, все-таки как раз наоборот, надо надеяться и верить в чудо?
А почему время вдруг стало непростым?
Ну, все-таки неспокойно на границах вообще, и, соответственно, что может быть дальше, мы сейчас пока говорить не будем, а может быть все что угодно, и, соответственно, могут измениться...
Не все что угодно, раз. Вариантов, наборов, сценариев, аттракторов, оно ограниченное количество, и они не появляются сами по себе, то есть мы изначально можем, собственно говоря, в книге-то как раз и прописаны сценарии, по которым мы можем идти. Оно и в предыдущей книге было до 90-го года, тут просто детализация уже идет подробно и как бы тут ключевые моменты. Мы не создаем ничего сверхнового. Вот за последние десятилетия не появилось ни одного серьезного сценария ни для мира, ни для крупных стран, которые нельзя было бы увидеть заранее, которые, условно говоря, не были за несколько лет до этого прописаны, просто когда это все собирал. Понятно, что если бы это начали собирать раньше, собрали бы еще раньше. То есть тут как бы вопрос не в том, что что-то появляется необычное. Плюс мы говорим, что мы живем в тяжелые времена, сложные времена. А почему мы так решили? Люди гибнут всегда. Для каждого конкретного индивида происходящее является катастрофой, может быть, ужасом. Но с точки зрения этнической системы, с точки зрения страны, с точки зрения будущего исторического процесса, ничего сверхпроблемного на самом деле не происходит. Если мы начнем сравнивать с 90-ми годами, например, когда десятки процентов населения просто голодали, давайте назвать вещи своими именами, то, что у нас есть сейчас, это даже близко не то, что было. То, что сейчас гибнут люди на фронте, ну, друзья, а сколько среди вот этих людей потом вернутся людей пассионарных, которые вернутся победителями? Это будет поколение победителей. Стране должно, для развития должна быть большая победа в прошлом, великий проект в настоящем и мечта в будущем. У нас появляется победа большая. У нас несколько поколений, и мы все время делали акцент, возвращались к победе в Великой Отечественной войне, которая была столпом, собственно говоря, советской системы. Но несколько поколений дальше не воевали. Человечество, да, хотелось бы жить в мире, где все четко, понятно, где мирными средствами идет развитие, но мы не умеем так. Мы это человечество. Мы все равно вынуждены идти через войны. Как бы ни было жестко, но войны запускают развитие. Еще раз, для конкретного человека это катастрофа может быть. Это гибель, это ужас. Но для совокупности... Ну, это примерно как любят говорить, почему, например, священные монахи, умные, толковые, много понимающие, принимают обет безбрачия и не оставляют потомства. У них такие бы замечательные дети были в таком количестве. Ну, друзья, из 10 примерно человек, которые идут получать священнический сан, 9 остаются белыми священниками, то бишь у них как раз по 5, 6, 7 детей, и один из 10 только становится монахом. Причем это с учетом призвания, причем с учетом того, сколько они помогают, говорят, наставляют, эффект общий, долгосрочный, а вот не текущий какой-то, с точки зрения и общества, просто великолепный. И мы смотрим то же самое на ребят, которые сейчас вернутся с фронта. Посмотрите, в 2014 году мы, когда начали показывать просто ополченцев, они начали рассказывать, когда это все началось. Большая их часть, вот тех, по крайней мере, кто и с кем общаться получалось, и смотреть, это были люди, которые уже зрелого возраста, еще советские, у которых отобрали родину, которые не спились, не умерли вот в этом вот условии, хотя все возможности были, количество одногодок погибших полно было, и у которых появилась цель, у которых появилась надежда, у которых появился смысл жизни. И вот мы сейчас наблюдаем примерно то же самое. Люди, которые... Особо они существовали, они жили. Жили вот просто без каких-либо прорывов, возможностей, ничего не доказывая. А здесь они прошли через кузню. Да, собственно говоря, есть потери, и они будут. Но те, которые через это пройдут, у них и пассионарность, и верность себе, и братство, они обретают цели. То есть это люди, которых теперь понятно и за что уважать. Они не просто прожили свою жизнь, тихо, спокойно, где-то с чем-то работая, обустраивая дом, родив детей и ничего. И оглянувшись назад, спрашивается, вся жизнь прошла, а что ты сделал? И мне сейчас появляется момент сказать, прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И с точки зрения именно общества, развития, с точки зрения не конкретного индивида, а в целом, это не так и плохо. У нас нет такой ситуации, что у нас война идет народная, которая все полностью поднимает. У нас чисто даже в экономическом плане на военные расходы у нас от 6 до 7% ВВП. Это дико мало для воюющей страны.
Я вот как раз хотел сказать,
это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. 1938 год, то есть до еще начала Первой мировой войны, я поставил, понятно, что 1939 уже пошел рост, Британия, которая воевала. Вторая мировая война, вот 1938 год, бюджет, военный бюджет Британии 3,8% КВП. В 1941 году 38% КВП. Мы специально берем не советскую Россию, которая своя специфика, которая столкнулась с основным. Нет, то, которая страна была чуть-чуть в стороне, скажем так. В 1945 году это было больше 50%, то есть вот на пике. Вот что такое воюющая экономика, воюющая страна. Мы перестраиваемся, мы меняем. Мы сейчас начали наблюдать, вот то, что мы наблюдаем маленькими ростками, оно начинает прорастать. То, о чем мы говорили как тренды, оно меняется. Вот на фоне вот происходящих событий происходит выковывание нации, создание, обретение смыслов. Мы получаем прививки. Даже вот у нас сейчас идет разговор по поводу того, что навезли мигрантов и прочее. Друзья, ситуация такая, что люди... учатся, как правило, на своих ошибках. Надо только сделать так, чтобы не были ошибки очень большими. Ну, классический пример воспитания детей. Мы очень любим, называется... Ну, у нас сейчас проблема, у нас воспитание стало слишком женским. А женское воспитание, мама дает ребенку эмоционально-эффективную сферу. Чувства, эмоции, стрессы, переживания, то есть вот это все. Отец, мужчина, скажем так, дедушка, дядя, кто-то тут есть, он дает ребенку когнитивные возможности, когнитивные навыки. Память, образование, развитие, обработка информации, логика. Вот это формальные вещи здесь, абстрактные какие-то моменты. Это очень важно, это разные роли. И когда мы начинаем смотреть на общество в целом, на развитие его, убираем эффективные чувства, ну нет, развитие для больших систем, оно остается на уровне индивида, на уровне нации этого нет. А там все когнитивные операции. И мы сталкиваемся с ситуацией, что ну как папа играется, гуляет с ребенком, как гуляет с ребенком мама. Не дай бог синяк, не дай бог ссадина, там тигрица в прыжке, ребенок куда-то полез. Как гуляет папа?
Инфаркт, инсульт, да, и сразу вызывание скорой.
Понятно, как гуляет папа? Так, полез. Если грохнешься, что будет? Синяк, ссадина. За неделю заживет. Лезь. Не в том смысле, что не жалко. Нет, грохнешься, ничего страшного не будет. Но, по крайней мере, я понимаю, что второй раз ты туда не полезешь. Ты подумаешь, стоит ли лезть. Я могу тебе 10 раз объяснить, что не надо. Ребенок выслушает, только я отвернусь, он полезет.
Причем еще выше и еще сложнее.
Конечно, потому что, собственно говоря, это же самое можно наблюдать, посмотрите, как происходит с мамой. Поэтому она начинает ходить следом за ребенком, потому что она понимает, что она отворачивается, и он лезет, и она начинает его караулить. И проблема заключается в том, что вот отец должен дать как прививка. Где-то рассказал, где-то помог. Где-то там, где очень серьезные опасения, там, где нет обратимости, там нужно уже объяснять и показывать примеры, не свой пример. Ну, условно говоря, классический разговор об алкоголе. Да, отец должен объяснить, что алкоголь – это плохо. Что это вот есть определенный критерий, возраст, искусство питья и прочее, прочее. Если он будет сам регулярно приходить на бровях, но будет оставаться членом общества уважаемым, ребенок будет считать это нормальным. То есть должно быть четкое понимание, что есть границы. Ну, давайте, друзья, все, кто отрицает социальную функцию питья, культуры питья в обществе, не понимая, что это не все исчерпывается биологией, можете идти сразу с миром. Есть границы, если это является в надлежащей обстановке, не на уровне. Я теплую водку в грязном подъезде.
Без закуски.
В вонючем подъезде из грязной мыльницы. Конечно, буду.
Не могу отказаться. Да. Без закуски, конечно. Это культовая фраза, конечно.
Правильно.
Это наше с вами детство и юность, Андрей Юрьевич.
Поэтому такие вещи, да. Ну, условно говоря, понимание, что есть. Но с другой стороны, ребенку четко нужно показать, как выглядит человек спившийся. Что это происходит? Просто вот наглядно, к чему это приводит? Чтобы у ребенка было чувство понимания, что это порог. Культура начинается с ограничений. Замечательно, 11 сентября было выступление патриарха, очень четко с объяснениями и про культуру, и про противостояние культуры и антикультуры. То есть вот, культура начинается с ограничений. И это не только религиозные, это, собственно, и философские концепции.
Ну, так четко самая понимание. Лучшая культура всегда была во все времена, когда присутствовали определенные запреты и ограничения.
Которая фильтровала простейшие вещи, которая ставила фильтр на сложность. И вот задача отца когнитивно научить ребенка четко понимать, что вот эти границы есть. Поставить их тоже границами. То есть там, где он может набить опыт ошибки сам и успокоить, да, там, где это опасно, вот функция отца там, где опасно, предотвратить, чтобы ребенок на своем опыте это смотрел. И, собственно говоря, зрелость мужчины как отца – это умение определять вот эти границы и обучать их ребенку. Это очень важная функция. Ну и очень важный момент, опять сходящийся к вопросу мужского-женского воспитания. Очень часто надо сбивать корону.
Ну, это, по-моему, хроническое состояние.
Ты можешь долго объяснять ребенку, как чего делать, но он в искреннем уверенности, что он-то умный, он замечательный, он справится, он сам знает, он самый лучший. Он-то остановится, его-то не поймают. Сколько сейчас малолетних дебилов, которые пытаются тут всякой дрянью называется подторговывать. Их моментально ловят, потому что, извините, как бы это все отложено. Но они-то искренне уверены. Вот задача отца, в том числе, сбивать корону. Четко сбивать корону. Тут проблема опять с мамой, которая чисто в женском эмоционально эффективна. Насчет, что ребенок самый лучший, замечательный и прочее.
Ребенок – личность. самодостаточная.
Да. Нет, слава богу, этих называется вещей я лично не сталкивался.
Сталкивался, и неоднократно, что ребенок личность уже по мере своего рождения, грубо говоря.
Тут называется моих объяснений для понимания, что есть границы женского воспитания и мужского, слава богу, хватает, но со стороны, да, конечно, это наблюдаешь, этот весь глум, и в итоге получается чудное дитя без ограничений, который искренне уверен, что он самый умный, самый лучший и прочее, вот корону сбивать надо четко, и эту звездочку, не в том смысле, что ты дурак и прочее занижение, нет, помещение в среду, где ребенок не является самым лучшим, идеальным. Когда в свое время в 10-11 классе я перешел в физмат-лицей, это было очень показательно, поскольку туда собирали людей как раз вот со всех там школ, с большого участка Москвы, по сути, поступали ребята. И каждый в своей школе был маленькой звездочкой, то есть там лучшие в математике, в физике. А потом, когда собрались вместе, вдруг выяснилось, что ничего подобного. Что это средний уровень, а многие даже ниже среднего уровня. Те, кто думали, что они понимают, вдруг оказалось ниже. Среда должна быть соответствующая, чтобы не было ощущения, что ты самый умный. Как говорится... Не нужно считать себя умным вокруг всей евреи. Не нужно считать себя святее Папы Римского. Не нужно считать себя хитрее одесского раввина. То есть, как бы нет таких вот. Нужно, чтобы ребенок вот окружение. То есть, это тоже очень важный момент, подборка. То есть, это тоже функция отца. И вот когда мы возвращаемся к народам, народы то же самое. Нужна прививка. Нужно понимание, что есть. Вот на примере Скандинавии, на примере Западной Европы, мы сейчас наблюдаем чудную ситуацию. Когда прививка мультикультурализма, там не прививка, там просто болезнь. И на ее примере мы можем посмотреть, как это не делать. Что это нельзя. Что это ведет к химерным конструкциям, хотя вроде бы у того же Гумилева было четко показано и суперэтносы, и химеры, и понимание этого все. И много еще называется разговоры о том, что, ну, ребят, нужна аккуратность, не сработало. В Европе были все уверены, что они, их культура великая, что они готовы интегрировать и ассимилировать черт знает кого. Просто дается собственный язык, вот местный язык, учатся, приобщение к культуре, возможность подпустить к ней, и все тут же бросятся, забыв про свои все архаичные традиции, и побегут в светлое европейское будущее. Значит, просто дать им шанс приобщиться. А оказалось не так. Все казалось намного сложнее. Не языком исчерпывается. И вот это вот, собственно говоря, мы наблюдаем, как происходит гибель вырождения Европы. То есть, если говорить там с точки зрения болезни, ну вот Голландия и же с ней, это уже четвертая стадия.
То есть, неоперабельная, я так понимаю.
Абсолютно все, то есть, это как бы вопрос непонятный. Условно говоря, Скандинавия, там Западная Германия, третий. Католичество, там, часть Франции третья уже вовсю. То есть,
как а какая часть имеется в виду? Что значит часть Франции?
Юг.
Это юг.
Юг. Там север еще, вот Нормандия и прочее, там еще как-то более, ну, или там какие-то горные районы вроде Лангедока. То есть, там,
ну, северяне, они более с холодным носом, логично
просто
думающие.
Просто меньше, ну, вот тот, например, район Лазурный берег и, собственно говоря, вот Марсель, вот эти вот районы, там ужас полный. Ну, да, понятно, можно давно, подняться, по-моему. Да, можно подняться там в горы, тот же Лангедок, то есть это на границе, это Пиреней на границе с Испанией, там как-то вот традиции еще более-менее есть понимание у людей, что происходит. Но есть. Католическая Европа – это вторая стадия. Ну, то есть, как бы, да, мы понимаем, что они что-то как-то можно что-то сделать, но тяжело. Восточная Европа, там, где еще осталась пассионарность, некое понимание, которое меньше всем этим пропитывались, это четвертая стадия, то есть, с этим можно работать.
А Британия?
Британия – другая ситуация.
Вот я поэтому и спросил.
Британия – другая культура. Британия – морская культура, и у них, да, проблемы есть, но у них лечение, у них, грубо говоря, эта болезнь выглядит по-другому. То есть у них изначально не было через культуру, через общность. Это очень жесткое социальное общество, сословное общество с своими принципами. Плюс там, по сути, эта болезнь лечится, скажем так, там не онкология, проникающая везде. Там поражение другого плана, которое там, условно, на уровне гангрены. То есть это можно отрезать, четко понимаешь, что если отрежешь, что организм выживет. Да, ему будет тяжело, больно, но у этнических систем там, есть такая вещь, как регенерация, чего биологически в таком виде не существует, как бы все-таки, оно может отрасти. Но это другая. Вот для континентальной Европы, для сухопутных стран такая вещь является онкологией. Там это просто заражение, которое нужно резать. Да, он в нескольких местах это очень болезненно, вопрос выживет или нет. То есть, как бы тоже есть, но это другой вид заболевания. И когда мы начинаем говорить про этнические системы, то, что мы сейчас наблюдаем на примере мультикультурализма, как такого проявления еще антикультурного, химерного, мы наблюдаем вещь, что в России это в виде прививки. Мы получили живую сейчас вакцину. Вот то, что мы наблюдаем вот вокруг нас, эти товарищи, на самом деле, их гражданство получили за последние годы меньше 1 000 000 человек. Сейчас их реально больше 11 миллионов. То есть, грубо, только каждый десятый из них успел получить гражданство. И эти лазейки прикрыли. Убрали, вот с 19 года просто массово это пошло, поскольку годами аккуратно пропихивали вот эту вот мультикультурную дрянь, которая исходит из того, что все едины, соответственно, никто, ты ничего не можешь сказать, то есть даже вот, ну как, есть право, у каждого один голос. У большого, там, мажоритарного, один голос, у всех миноритариев, то есть голос двух миноритариев всегда больше голоса большинства. Ну такая вот хитрая логическая ошибка, скажем так, манипуляция, которая была как раз Запада применена. Поэтому все это равноправие нет. Должно учитываться влияние, должно учитываться вклад. То есть нет разговор не о том, что кто-то должен над кем-то жестко доминировать во всем, нет. Должно быть уважение. Не может быть отрицания системообразующего культурного характера русского народа. В рамках России элиты всегда интегрировались в имперскую элиту, а национальные территории присоединенные получали право на автономию в рамках территории исторического, культурного, плотного проживания. Исторического и плотного. Там, где они концентрированы. Условно говоря, если когда территории были, просто проходили, нет. Если вы там проживаете, культурно вы можете жить по своим законам. Но выезжая за пределы, будьте добры, следуйте общему культурному канону. Вот мы сейчас, по сути, получили прививку. Мы получили, вот благодаря чудным либеральным всем этим нововведениям, которые нам пропихивали долгие годы, мы помним имена всех, кто обосновывал и научно, и концептуально всю эту дрянь. Рассказывали уже про это все. То есть, как бы там... История все помнит. Я специально нашел эти доклады от 0-х годов в важном виде. Когда мне сказали, что это ничего не было, я сказал, ребята, вот оно было. Вот есть. России для выживания необходимо от 35 до 70 миллионов мигрантов к 50-му году. И стоит подписи, кто это написал. Все эти чудные фамилии. С консультантами и прочее, прочее.
А почему они до сих пор в свободном полете? Почему они до сих
не
пор
все. Как-то... Кто-то, тот же Щедровицкий, удрал
так,
из страны.
Так он же умотал, да?
Умотал, ну, да. Да. А есть те, кто... Не-не, там не Чубайс был.
Чубайс, как всегда, он... Но то, что он был одним из идеологов этого, это совершенно железно.
То, что они протягивали, то, что они, собственно говоря, это все тянули, создавали без вопросов, то, что это все проделывалось обязательно. Причем нужно четко понимать, что были люди, которые были чиновники, а были люди, которые это все делали под заказ того, что было с Запада. И мы понимаем, что уже мы понимаем, что идет разговоры про миллионы, иначе Россия погибнет. Россия не погибнет. Вот те, которые нам якобы нужны, вот сейчас вот этот миллион надо остался, остальные сейчас будут убраны. Несколько недель назад был очень интересный момент. Вообще, за этого говорили, что когда начали говорить, что вот семьи мигрантов нужно, какого не, лишнего они едут, да,
пускать, да.
Была тишина и замеры в обществе. А потом вдруг там выступали депутаты, говорили, нет, такое невозможно. А потом произошло какое-то переключение. Ну, как Володин называется, начал говорить о том, что да, народ как бы хочет, и мы как бы будем это принимать. И все тут же переобулись, начали рассказывать, что это правильно. И действительно правильно. Если вы едете работать, вахтовый способ. Когда начинают говорить, что мы без них не переживем, ребят, без кого мы не переживем? Мы не переживем сельское хозяйство? Замечательно, вот есть удаленные фермы, там, колхозы и прочее, общежитие, живите там. Вообще проблем нет, вас не видно, не слышно будет, поработал, уехал. Четко понятно по патентам. Стройка, ну то количество стройки, которое у нас сейчас есть, в том похабном виде, как это делается, в принципе не нужно. Меняется, сокращается, давайте новые технологии вводить, давайте смотреть. Плюс там вопросы по качеству того, что делается, то есть как бы это резко ужимается. ЖКХ. Эффективность ЖКХ У нас, когда человек 10, их тут сидит на газончике, двое невнятно копают, остальные сидят расслабленные, или что у нас, как уборка идет по подъезду? Я помню, там, где я жил, ходила, убирала женщина, спокойно, без проблем. А потом вдруг вот-вот взяли, ее уволили, набрали вот этих вот чудных работниц, которых стало больше, качество стало дрянное, которые еще ищут как бы не работать, поскольку даже, вот, ну, в принципе, культура другая, культура рабочая другая, их много. Почему? Да потому что денег выделяют сейчас на ЖКХ на работу более чем, этим платят не понять как, а все остальное себе в кармашек. Давайте по поводу этой коррупции смотреть. Это все чистится, в разы уменьшается. Курьеры, таксисты и прочее. Да у нас желающих бы таксистов для в любых сложных условиях подработать, для людей, имеющих машину, это сейчас у многих, это просто, ну, нормально будет. То есть убираем вот этих, места заполнятся плавно, не быстро. Ну а по курьерам, друзья, давайте ходить в магазины сами, в очередной раз говорю.
Вот это вот очень сложно, это что же инфантильность, которая навязана за последние лет 25-30?
И мы начинаем убирать, как говорят люди, то есть у меня в комментариях просто действительно люди, плюс еще это же едут люди низкой культуры, без образования, которые не по-русски говорят, не по-своему, которые вообще вот их уровень интеллекта и восприятия мира на уровне начальной школы. Они искренне верят в магизм. Зачем, зачем учиться, зачем работать, еще что-то попросил у, ну, Блиновской вселенной просил, эти называются, просят у Бога называется, и он удаст. Если не дано, значит, мало попросил, недостаточно. Значит, неправильно выглядишь. Надо замотаться, отрастить козлиную бородку, там чего-то еще, быть похожим, как вакхабиты, салафиты на Аравийском полуострове. И все будет, как в Дубаях будет. Так в Дубаях нефти полно. В пересчете на человека даже то, что изымают транснациональные корпорации, и то остается столько, что девать некуда. Не строить, не понять что. Вот почему там живут, а не потому что молятся. Но в магическом детском образовании этого хватает. Я просто пытался пообщаться, поговорить, называется, уже интересно называется у людей, что там в голове делается. И даже более-менее вменяемо говорящие по-русски люди, вот это вот все. Причем это и к нашим относится тоже, там из Кавказа тоже, вот это вот ощущение магизма. Надо помолиться, и все будет. Так не работает. Поскольку это называется иждивенчество. И это будет сейчас ломаться. И дальше начинается интересный момент. У нас получилось то, что мы наблюдаем, это как прививка. Потихоньку сейчас закрутится и возможность просто приезжать, сидеть. Он приезжает, работает со всем, называется, своим кишлаком, который садится на медицину, на социальные пособия. Мы еще в диком минусе остаемся от таких работников. Плюс они еще начинают переслать все обратно туда, чтобы там быть. Плюс, когда, ну, традиционные мусульмане, культуры и поволжские, и Кавказ с другим вообще восприятием, эти же приезжают еще из радикальных течений. Ну, это, грубо говоря, в переводе на понимание там, ну, аналогии с христианством, это, условно говоря, пуритане и запрещенные в России свидетели Иеговы. Вот где-то средние вот эти вот салафиты, для понимания, насколько они отличаются от традиционных. И они идут радостно в мечети. В мечетях ни татарской, ни башкирской речи особо не услышишь. Сто вот этих полно товарищей. И они ничего не хотят. Как передавали, тут не лично просто называется, сказали, когда там местные мула, имам и прочее говорят, ну когда кто-то вот из паствы хоть пытается учиться, это уже, говорит, праздник. Поработал чего-то и поехал, и детей также. Вот мы смотрим на тот же мультикультурализм, который в Европе. Но мы здесь получили замечательную прививку. Поскольку сейчас это неторопливо, гидроудар, никто не отменял свойства, будут закручиваться, и этих всех ребят отправят обратно, жестко отправят с проверками и прочее, то есть как бы, ну давайте, когда мы говорили про тренды несколько лет назад, что это будет закручиваться, никто не верил, будет, это все только продолжается. А дальше мы получаем очень интересную ситуацию, у нас, да, остается порядка миллиона там граждан непонятных, которые всю жизнь будут под дамокловым мечом. Любое серьезное нарушение закона, отзыв гражданства. Вот сейчас начинается проверка, кто не стал...
Автоматический отзыв гражданства?
Без суда даже уже начинается. По-моему, без... Кстати, вы не уверены. Нет, наверное, все-таки по суду. Там какие-то упрощенные механизмы вводили, но, по-моему, еще не столько упростили, надо смотреть. Потому что там постоянно все меняется. Вот сейчас просто пошла информация, что МВД запросило списки новых граждан, которые встали на воинский учет. Потому что все, кто не встал на воинский учет, они автоматически под лишение гражданства подают. Законы сейчас приняты. А как только там и вся семья сразу идет. Когда вот эти вот не получившие гражданство, какой-то административка появляется, ну, слушай, там периодически сейчас идет, что дети что-нибудь натворили, просто родители подали заявление в полицию, и вся семья нахрен едет обратно с запретом на въезд. А сейчас еще будет дактилоскопия, чтобы не меняли фамилии и паспорта. Это начинает закручиваться. И у нас получается хорошая такая живая вакцина, где у нас есть некий набор, мы поняли, что мы тоже не справимся с мультикультурализмом. Вот сбивание этой короны со сговорами, что мы великая нация, переварим, ассимилируем нашу культуру кому угодно, Европа за это поплатилась. Вот мы сейчас сбили, по сути, эту корону, мы поняли, что есть вещи, которые, 30 лет не было советской власти в Средней Азии, они опять вернулись к байству. Вот называется 70 лет нашей деятельности, от этого еще и советская, от этого еще российская был период, Российской империи. И результат налицо. Вот мы это сейчас увидели. И мы поняли, что вот с этим заигрывать нельзя. И весь мир сейчас поймет на примере вот этого мультикультурализма, что границы нужно закрывать. Что глобализм – это не свободное движение товаров, услуг, людей, капиталов, информации. Это надо ограничивать. Да, свободное движение товаров может быть, но людей нет. Или наоборот, мы готовы принимать людей, но вот товары мы не будем брать. То есть это настраиваемый. Это многовариантный вариант возможный. И вот это нужно учитывать. И мы сейчас идем к ситуации, когда законы, правила меняются. Вот этот лишний десяток миллионов чудных людей, которые приезжают просто хорошо жить. Они хотят нашу культуру принимать, они хотят интегрироваться. Но вопрос, почему вы заматываетесь, одеваетесь, как вот у вас там принято, а вот нас дома не поймут. Ну сидите дома. Сидите дома, в чем проблема? Вы же приехали в чужой монастырь со своим уставом. Так нельзя.
Ну мы приехали, это допускаем.
Вот сейчас мы иначе.
Вот
мы ужас. Получили прививку. Это называется живая вакцина. Мы получили сейчас живую вакцину, болезнь в малом виде, с возможностью испарить и получить иммунитет. Вот мы сейчас получим чудный иммунитет от всего вот этого. От глупостей. Давайте запустим черт знает кого в больших количествах. Все. Мы поняли, как, к чему это приводит в Европе. Наглядный пример, что мы начали. Мужское, собственно говоря, воспитание, когнитивные навыки. Посмотрели. Плюс у нас сбита сейчас корона. В том смысле, что и нас это тоже коснется. Что если мы позволим вот это вот сотворить, мы это не выкорчиваем. И дай, слава богу, меньше миллиона их успело получить гражданство.
Андрей Юрьевич, а...
Это я, Сонга, есть официальная статистика МВД, есть куча других официальных статистик. Только сравнивайте сравнимое, поскольку, грубо говоря, нужно смотреть въезд-выезд всегда, нужно смотреть, плюс давайте понимать, что по трудовым патентам, вот эти, кто работает, а их семеньких патентов не получают. Вот они приезжают сюда, идите в школу, в детский сад, и, пожалуйста, поскольку у нас общие принципы. Ограничения... Запреты на семью, плюс учеба коммерческая, если не учится ребенок к себе, пусть учится там.
Андрей Юрьевич, вот то, что вы говорите, что официально вроде как меньше миллиона, а, соответственно, около 10 миллионов, это
больше
вообще
10 миллионов, даже больше 10 миллионов. У нас просто въехали и шурохаются.
Вот сейчас, когда пошли как-то закрывание этих всех вентилей, а не может быть такого, что вот эти вот все люди могут здесь устроить какие-то шоу такие агрессивные, мощные?
А для этих людей...
И у них будут какие-то высокопоставленные кураторы, которые будут это, как говорится...
Шоу они устроить не могут, поскольку для этого необходима очень серьезная подготовка, создание сетевых структур и много еще чего.
Разве они не созданы?
Нет, у нас контрразведка хорошо это все ловит, работа идет более чем хорошо, плюс, давайте так, это вопрос не ближайших лет, просто такие вещи, когда начинают на масштаб расти, они видны. Маленькие какие-то ячейки, да, плюс, давайте четко понимать, у нас есть более миллиона ребят, прошедших сейчас фронт с боевым братством, которые готовы стрелять, которые будут наводить порядок у себя дома. Они будут жестко наводить порядок. Когда завершится вот вся эта эпопея, мы давайте понимать, что когда она бессмысленно сейчас рассуждать, там, что Киев сказал, что еще что-то такое, у нас идет война с Западом, США и компании называется, с транснациональными корпорациями, с ними. Вот то, что происходит на ближайшей территории, да, это оперативный уровень, стратегический уровень войны с Западом. И пока война на Западе не признают нашу независимость, а весь, ну, как бы весной 25 года они будут делить посты в Белом доме, выяснять, кто за что отвечает, разбирать внутренние проблемы. И только потом они поймут, что у них вот пора заниматься, начинать Китаем. А Китаем заниматься нельзя, пока не закрыт вопрос Европы. И вот тогда они будут искать договороспособности. То есть после завершения, и вот тогда уже начнутся реальные консультации. Сейчас не с кем. Сейчас все эти разговоры про мир, там какие-то границы. Кто-то что-то сказал. Мало ли кто что сказал, друзья. Договоренность – это обоюдная сторона. У нас четко было сказано, как и чего. Мы не снимаем требования, значит, конца 2021 года. Зоны безопасности в Восточной Европе. Не так давно было прямо сказано, мы ни в одном плане не увидели никаких гарантий русскому населению, мы не за территорию. Нас время не давит. Мы можем в таком режиме долго воевать. У нас запущены механизмы изменения внутренние в стране, реформирования в стране. И они будут идти, ну это 7 лет. Цикл блицкриг ментальных войн, психоисторических войн 7 лет. То есть 22-29 считайте, практически до 30 года мы будем меняться внутри страны шаг за шагом. Просто по культуре сравните все, что было в 21 году, когда у нас тут Чубайс был высокопоставленным помощником президента и прочее, все этот экологический бред весь этот мы воспринимали, вводили, сопротивлялись тяжело, а толку никого не было, это вводилось все. И потом как все поменялось? Как все эти черти, ну, давайте называются, не будем их называть, как они заслуживают, будем называть их добро по-домашнему чертями, ломанулись отсюда. Как там натворили на Западе кучу чудес. То есть, ну
еще же много есть, чертей здесь осталось. Нам есть. Причем на разных уровнях.
Так там прелесть заключается в том, что они постепенно или они начинают меняться. Тут же вопрос не то, что ты у тебя в голове, не пакость. Когда начинается откровенно пакость, которая это когда вопрос, глупость это или предательство, решается предательство, все решается очень быстро. Таких людей предлагают немножко посидеть. Причем не обязательно за то, за что на самом деле объявляют. Многие вещи. Есть варианты, когда люди вроде как садятся за, там, или их отстраняют за, ну, самое меньшее, что легко доказать, просто потому что все прекрасно понимают, что раскрутить можно, но и так результат будет. Зачем? Мы все помним знаменитые истории. Ну ладно, не буду. Ну да, просто как бы да. Не все нужно говорить, бывает. Да, да. Надо уметь себя ловить.
Не все сложно. Андрей Юрьевич, хорошо. А если продолжить эту нашу тему по поводу мечт, в любом случае сейчас много было сказано. Вот есть у вас пост «Прощание с белорусской мечтой». Во-первых, у меня тогда несколько вопросов сразу. Была ли какая-то мечта, вот белорусская, да, там я имею в виду Россия с Белоруссией, и если она была, в чем она заключалась, и, соответственно, почему прощание с белорусской мечтой вот сейчас, скажем так, начинается или, скажем так, происходит прощание с белорусской мечтой? Вообще, что это такое?
Смотрите, когда мы тут все-таки, как бы, понятно, нужно разделять образы, и что было в свое время еще... Энное количество лет назад, когда еще называется, первая книга писалась, когда статьи были еще до книги, был расклад по стратегии Беларуси. Говорит, друзья, Беларусь – это вот реликт еще советского красного проекта, такая Брестская крепость, которая сохранила себе остатки, там, осколки советской имперской элиты, определенные традиции, и варианты у нее по-хорошему два. Первый вариант – интегрироваться в состав России – будучи ее частью, понятно, что там как бы не столько формально, мы говорим по факту. Второй вариант стать неким вариантом второго русского государства, условно Великое княжество Литовское 2, государство литвинов, русских и жемантийцев, то есть мы понимаем, что да, современная Литва и литвины, которые там были, немножко разные исторические вещи, тут классическая ситуация, кто успел себя назвать, тот и есть. В частности, на Кавказе у нас, на Северном, несколько народов себя считают потомками Алан. Да, ну с учетом именно по крови. Понятно, что по культурной близости, по языку и прочее, это осетины. Ну просто больше сохранены. Но если мы начинаем, кстати, остальные народы именно по генетике, ну, они все называются, там близкий набор племен было, просто разошлись в разные стороны, смешались с соседями, ну вот. Но это не мешает им на эту тему очень серьезно долго спорить, как бы такой. У них жесткий спор, не будем, называется, вмешиваться и объяснять, как это. Кому надо, найдут, почитают. Там весело. И для чего это было второе русское государство? Для того, чтобы Малоруссию, то есть часть Украины, которая все равно шла под распад, это было понятно уже тогда, то есть, собственно говоря, там 14-й год, это поворотный стал, все тут уже как бы, ну, разрушение государственности пошло жесточайшее, мы забывать об этом начали, что точки невозврата были, по сути, там пройдены. И части Малороссии, Галиции надо было куда-то приткнуть, не напрямую в Россию, они были не готовы для того, чтобы они там отстоялись, чуть преобразовались, и была в этом логика своя. Понятно, там и Литва была момент, и туда надо, то есть такой вот момент был именно отстойника. И для варианта «Россия – Третий Рим» это было очень даже комфортное состояние. Плюс сама белорусская элита, ну давайте так, это часть русского, великого русского, русской нации. То есть тут как бы свои, чужие, ну я никогда сейчас не воспринимал их как там... Ну, для меня белорусская элита была более своя, чем добрая часть нашей элиты, которая вот либеральная, которую удрала так точно. То есть, ну, просто понимать надо. И с точки зрения интересов России интеграция имела смысл. Что произошло? Мы живем в мире детерминированного хаоса.
Опять мое любимое слово – детерминированный.
Ой...
Без комментариев, ну, Андрей Юрьевич, не отвлекаемся.
Надо нам все-таки сделать передачу по книге по экономике, где вы будете по слогам зачитывать отдельные термины.
Хорошо, да. Я с удовольствием. Давно я не читал вслух по слогам.
Да, и спрашивая, где ставить ударение.
Конечно, обязательно.
Да, и какой из падежей...
Применить в том или ином случае.
Да. Причем мне всегда тоже по поводу падежей забавляет. Сейчас так уже наплевать всем стало. А раньше уровень украинской мовы пытались аргументировать тем, что у них остался притяжательный падеж, которого нет в русском языке. Ну, боже, условно говоря, да. И что вот поэтому он древний. Ну, языки просто, они меняются, упрощаются, эволюционируют. На что мне всегда интересовало, ребят, а сколько было падежей в древнерусском языке? Вот насколько падежей у нас сократилось к современному времени язык? Бакарман, как думаете?
Я не знаю, я вообще этой темой не интересовался.
Плюс 7 падежей.
Ох, ёлки.
Они слились просто, условно говоря, там в дательный падеж собрались, там несколько еще какие-то вот эти моменты.
Что у нас именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный?
Во. Они слились, собственно говоря, то есть то, что, ну, как бы упрощение есть, то есть что-то стало с предлогами переходить, то есть как бы там вот изначально их было больше. Понятное дело, что это не является показателем сложности, там, изменений, упрощения нет. Словарный запас растет, происходит взаимодействие, некоторые структуры перестают быть самостоятельными, то есть, ну, абсолютно нормальный. То есть это не является аргументом. Ну, на самом деле, забавно. По поводу называется чтение вслух и как ставить ударение.
Ну, надо будет как-то провести эксперимент такой.
Да. Ну, я думаю, количество отписок сразу резко пойдет. Вверх это будет напоминать лекцию, когда выходит преподаватель, какой-нибудь аспирант, который отправили, начинает читать лекцию, неправильно ставил ударение и произнося аббревиатуры не в обычном варианте, а вот это. Как он их первый раз видит, да, то есть такие тоже ситуации бывают. Соответственно, если мы говорим про Белоруссию и... Вроде все казалось нормальным. Да, понятное дело, есть катастрофические варианты национальной катастрофы, но это, как правило, не стратегия, там, не сценарий самого народа. Это значит, исполнили сценарий соседей. Mm-hmm. То есть катастрофа для Белоруссии, которую вот они проскочили, собственно говоря, это было следствие проблем с того, чтобы выполнилась бы катастрофа транснациональных корпораций и их стратегия. Ну и катастрофа тогда произошла, да. И в чем у нас получается прелесть? Мир детерминированного хаоса. Если что-то происходит не так, как написано, это не означает, что что-то не предусмотрено, что-то изменено. Нет. Если не появилось нового сценария, а их не появляется, нового трактора, это всего лишь означает, что траектория поменялась. А траектория, ее нельзя спрогнозировать. Можно дать варианты, но точно, точнее, как ее нельзя предсказать. Как она вот будет, одна единственная, нет. Потому что мир многовариантен, И помимо исторического процесса есть еще свобода воли. Личности, люди, которые определяют, куда будут идти движения. Ну вот кто называется, знал, что там, ну, там в каких-нибудь выборах. Ну, в выборах всегда есть некий процент, который легко меняется так, чтобы не было заметно. Ну, во всех любых системах выборах до 5% власть добрасывает так, что это вообще не ловится. Ну, да.
Не главное, кого выберут, главное, как посчитают.
Нет, нет, нет. То есть, как бы если нормально считают, как бы вот нормально, вот до 5% оно не видится, не отлавливается. Все, что больше, начинаются проблемы. Начинается необходимость центра планирования, спуска очень внимательных планов. То есть там и это все всплывать начинает. Ну, если у вас там, не знаю, там, вы реальный результат, там, не знаю, 55-57%, 60%, ну, вы все равно победили. Ну, нахрена рисовать себе 80%?
А, это вот
ну,
про,
нахрена...
про ту ситуацию.
Не, не про ту, просто абстрактная ситуация. Понятно. Если у вас на выборах есть там кандидат, которого нужно накидать туда побольше голосов, ну нафига вы делаете так, что на этом участке нет людей, проголосовавших там за какую-то партию, когда любой человек, который за нее проголосовал, говорит, ребят, подожди, а я как, я же голосовал. И сразу становится понятно, что что-то не то. Тоньше надо играть. Но, как правило, когда идет команда сделать как-нибудь, от большого ума делается как-нибудь.
Сделай мне красиво.
Или делается конкретная четкая инструкция, которая не дает возможности чего-то там натворить, но тогда, извините, эта инструкция может всплыть. Или ты делаешь, не говоря конкретно, говоришь «нужно», а дальше начинается черт знает что. А дальше начинается творение, дальше начинается ужас. То есть это тоже нужно четко понимать, что ну, это была, собственно говоря, ну, повод для того, что вырулили и выкрутили нормально. Понятно, что там были попытки повертеться, построить. Ну, в политике Беларуси много чего было. То есть тут как бы понятно, что каждый пытается к себе притянуть. И с точки зрения ну реальных вариантов у них было два. Или в состав России, отдельным условно федеральным округом, там с кучей автономии, там или очень ну, формальное государство есть, по факту все открыто, идет синхронизация, очень много всего, или отдельное государство под протекторатом России, но с отдельной культурой. События пошли по-другому. Противостояние России с Западом, Третий Рим стал неплавное заполнение вакуума власти, образующегося в Восточной Европе и в Европе после ухода. Будьте здоровы. После ухода из Европы США, после переноса влияния на Дальний Восток, нет, пошло по более жесткому варианту. И Россия пошла на мобилизацию. И то, что было ценного в Белоруссии для России будущего, элиты, как уравновешивание тех либеральных элит, люди, более-менее помнящие советские принципы, в каком-то виде, но все, оно перестало быть нужным. Мы пока это не понимаем, то есть это пока еще до всех не дошло, но вот и сейчас чуть-чуть, и это станет понятно, что Белоруссии, вот современной текущей России, нечего предложить вообще. То, что есть, я еще раз говорю, миллион людей, прошедших войну, которые с выросшей пассионарностью, которые, собственно говоря, ощутили боевое братство, которые много чего поняли, которые получили чувство гордости, чувство плеча, там, ответственности и много еще чего, которые по-другому смотрят на мир и которые вернутся в гражданку. И они начнут заходить, кто-то пойдет, как дерзкие полковники, наверх, кто-то пойдет в местные там, региональные органы власти. Призыв сейчас массово пойдет. Их начнут допускать. То есть, если выступал я в одном чудном государственном учреждении, ну, там, на уровне кадрового резерва и прочее, ну, то есть, где-то ГД-3 уровень, примерно так вот он был. Я объяснял, что, ребят, вот ваш чудный мирок, который есть, он сейчас будет меняться, потому что к вам будут присылать людей с фронта. У человека есть профильное образование, лет 15-20 полученное. Он не работал по нему, занимался черт знает чем, но он сейчас прошел, отличился. Его по квоте к вам пришлют.
А их будут туда пускать? Будут. Их же могут не пустить. Их там же могут такие интриги.
Они будут рубить. За ними будут за спиной такие стоять силы. Их нельзя будет трогать.
Тогда
они идут понятно. По квоте. Они идут вместе. Они будут волнами просто вымывать тех, кто есть.
Это понятно.
Они будут менять культуру. В одной из крупных корпораций Ну, больше 10 лет, условно говоря, ее центральный аппарат не растет. Численно. Это ненормально для таких корпораций. Там, да, Evolio по 10% в год, 10-15% в год будет расти, потому что статус определяется количеством у тебя подчиненных. Возможностью функции, значит, и она начинает разрастаться. Это классические бюрократические законы, никуда мы уйдем. А там держится. Потому что человек, стоящий во главе, его культура, его понимание, отношения, он не дает этому разрастаться. Вот культура. А тут вот, соответственно, люди
опять другой культуры, ограничения. Опять
люди другой культуры, другого понимания, у которых слово офицера становится значимым, они придут в эту систему с профильным образованием, ничего не понимая, которым наплевать на все интриги, которые не как афганцы, которые в свое время вернулись в страну, которой уже нету, которые оказались никому не нужны, которые придут нужны. И силовые органы местные будут из них состоять. И администрации, и депутаты, они сейчас везде по наборам пойдут. Их везде сейчас будут ставить, подводить аккуратно. То есть это будет не сразу этих убрали, это волнами, это потихоньку. Они будут подтягивать своих, они будут менять, они будут учиться. Поэтому если нас, называется, во время отпуска смотрят люди, которые воюют, друзья, образование сейчас. Если у вас есть профильное образование, хорошо, куда-нибудь поступайте. Есть формы заочного, есть еще какие-то. Обязательно поступайте просто для того, когда начнут выбирать, кого поднимать, просто по квотам, чтобы вы были на виду. То есть вот это вот сочетание, потому что ну, это надо. Да, понятно, там если человеку там за там, 50 лет уже, то есть как бы там ему менять принципы и прочее, то есть там какие-то будут более простые вещи. Но если, соответственно, молодые, амбициозные, есть идейность, это станет ключевым. То есть вот это нужно будет четко понимать. И эти люди пойдут. И эти люди будут наводить порядок, в том числе с теми самыми мигрантами, которые просто будут вот выгоняться. Другая культура. Это поколение победителей, которые нужны стране, которые нужны, как после Великой Отечественной войны, восстанавливать страну, поднимать ее. То есть это будут очень важные люди, то есть как бы с нетерпением ждем, когда они придут. Когда просто ребята вернутся. Потому что ну, Россия в них нуждается. Внутренние изменения нужны. Вот эта вот культура, они будут как бы носителями другой культуры. Не вот этой вот потребительской. И они начнут тянуть за собой. Вот это очень важно. И в этой логике Беларусь не очень нужна. Другой момент, который мог быть, Беларусь как протекторат для управления Малороссией. Это теперь перестал быть актуально. После всех произошедших событий Малороссия будет дикими землями. То есть, условно говоря, мы забираем Новороссию, забираем людей, которые нормальные, которые можно интегрировать, которые готовы. А все остальное, Соединенное государство Украины, без выхода к морю. Одесса, русский город.
Это принципиально.
Каждый из этих чудных республик получает права, которым бы, ну, по Минским соглашениям ЛДНР должны были получить, вот там еще больше будет. То есть Киев не будет причислять ничего. Никаких войск, армии, ничего. Вот эти вот территории, эти территории начинают собачиться друг с другом. Жить там инфраструктуры невозможно, ничего невозможно. И через какое-то время очень быстро они вдруг поймут, что они русские. И они хотят воссоединиться с Россией. Кто персонально, а кто территорией. Для этого уже не нужна будет Белоруссия. Уже не нужен будет Минск, как куратор их. Они сами придут. То есть ситуация поменялась.
А что ж тогда будет с Белоруссией? Я имею в виду по отношению к России. Мы же ее
остается,
не бросим.
Поверх всех сценариев остается то, что Беларусь становится частью России в широком смысле. То бишь частью союзного государства, панрегиона. В рамках которого будет четко прописаны... То есть формально как государство остается. Вопросов никаких. Но уже сейчас и внешняя политика, и безопасность, по сути, переданы под Москву. Будет автономия в каких-то вопросах, то есть будет просто на уровне несимметричного, не эквивалентного соглашения политического, по которому, условно говоря, эти вопросы отданы официально, абсолютно четко в ведении России, эти вопросы самостоятельные. Самостоятельность много выше, чем у регионов России, даже вот без вопросов, то есть это государственность будет. Но это будет государственность ограниченная. Свободное движение, там, если хотите, этого, квоты, преференции, там, экономические, там, какие-то, ну, условно говоря, ну, как квоты, преференции. Доступ на внутренний рынок без каких-либо преференций, привилегий и прочее. Общие ценовые на энергоносители, общие возможности, возможно, какие-то ограничения именно по движению капиталов, но чтобы, говорю, они скупили, не разогнали все. Это возможно. Товары, услуги, например, уходят свободно. Люди ходят свободно. Вот именно с Белоруссией. С любыми другими уже нет. Условно говоря, подписывая подобную унию, То есть не, ну, не симметричное соглашение с кем-то другим, даже близко, например, может не быть, товары ходят спокойно, но в рамках квот, например. Вот-вот определено. Люди нет. Нельзя просто приехать вот так вот, свободно работать нет. Ограничили наоборот. Или как-то по-другому. То есть вот, вот комбинации разные. Белоруссия будет максимально комфортные, хорошие для нее условия. Но это уже будет не отдельное государство. Это уже будет не второе государство, просто потому, что в этом нет смысла. У России нет смысла в этом. Прибалтика, ну, друзья, Сувалский коридор, он проходит через Эстонию, Латвию и Литву. И проходит немножко севернее того, что рисуют на карте. Просто по-другому не получится. Этот анклав нужно будет брать. Будет Малочухонский край. Ну, замечательно.
Поэтому...
А будет еще большая Чухония. Но, скорее всего, мы ее брать понятно. Не будем. Это Скандинавия.
Поэтому пошли такие вбросы. Я не знаю, насколько это правда, но я просто несколько раз слышал из разных источников, неподтвержденных, это только мои впечатления, ни в коем случае не официальные источники, о том, что Александр Григорьевич задумался об отставке, чтобы как-то так отойти в сторонку. И так, достаточно мягко.
Александр Григорьевич вытянул все, что можно было из предыдущих много лет, делал и сильные шаги, и ошибки, все называется, было. Но давайте понимать, что стратегические варианты для Беларуси исчерпаны. Не из-за того, что были сделаны ошибки. Как раз с точки зрения реализации стратегии Беларуси, он делал именно Беларуси, он делал все довольно правильно, то есть там как бы ошибки не были критичны, они были, то есть то, что допускалось, он исправлял, то есть они были обратимыми. Как говорится, если ошибку можно исправить, это не ошибка, это дополнительные расходы.
Просто ресурс уже исчерпан, я так понимаю.
Варианты исчезли. Как Беларусь, вот сейчас это красивый, замечательный пример того, как внешние факторы, конъюнктура изменилась. И стратегии перекрылись не потому, что они не были осуществлены, а потому что вокруг изменилось. Внешняя ситуация поменялась. И выбор исчез. Вот и все.
Угу. Ну, будет любопытно. Я так понимаю, ну там же все-таки есть свое правительство, есть свои...
Оно будет заниматься, но оно будет заниматься ограниченно в вопросах. Часть вопросов уже сейчас и безопасность, и внешняя политика, она фактически... Очень зависимо от позиции России. Так будет по многим вопросам. Это не в плюс, не в минус. Это нормальное явление в рамках панрегионов, в рамках блоков. Такие несимметричные отношения будут. Эквивалентность. Мы не будем повторять ошибок Советского Союза при построении Советского блока. Именно после, скажем так, постсталинского периода. При Сталине все было аналогично. Там хорошо. Мы говорим именно о том, что, по-моему, даже передачу делали на эту тему, что будет эквивалентный, будут несимметричные, абсолютно открытые политические соглашения и эквивалентные экономические отношения, то есть которые, ну, не конкуренция, не экономическая, а определено квотами, политикой и прочее. Это все будет.
Не, в этом,
мы к этому идем, да, то есть...
Мы не сомневаемся. А вот хорошо, тогда в завершении эфира, тогда такой уже последний вопрос. А что будет с Восточной Европой? Или пока это отдаленная перспектива? Об этом пока говорить.
После 28 года, когда, собственно говоря, Евросоюз в его текущем виде будет исчезать, и США полностью будут загружены Юго-Восточной и Восточной Азией вот по полной, ну, с 28 года, например, начинается уходить-то они раньше, все это закрываться будут, обрушаться, обрушение прочее. Там начнется вакуум власти, начнется хаос, начнется анархия, начнется распадение. И тогда, тогда Россия туда пойдет. Ну, как пойдет?
Каким образом, да, вот просто
как, уточнить? Не знаю, борьба с нацизмом. Хороший повод.
Имеется в виду Польша, Румыния, Болгария... Чехословакия,
восточноевропейское генерал-губернаторство, южноевропейское генерал-губернаторство. Они нам нужны.
Ну, это вот все вот эти перечисленные государства?
Еще западнее.
Еще?
Конечно. Мы пойдем туда, где, то есть, как бы есть, у нас ресурсы тоже ограничены для всего этого, еще как понимаем, нам еще решать вопрос границы в Средней Азии, когда это все там вот куда они радостно все идут. Давайте понимать, когда мы сейчас начнем эти десяток миллионов отправлять обратно, там будет очень плохо.
Ну да.
Да, мы будем что-то помогать экономически, какие-то анклавы строить, исходить из своих нужд, но, условно говоря, урановые рудники, надо, чтобы там кто-то работал.
Ну, вообще, да.
А где этот уран будет перерабатываться, мы говорить не будем, поскольку, ну, кому надо, может найти географию Росатома, Атомредмедзолота и других концернов.
А ГДР будем отрезать от ФРГ? Будем возвращать ГДР?
Скорее всего, да.
А, то есть даже такой вариант не исключен?
Не в том смысле, просто Германия, как мы говорили в начале, третья стадия, как раз Западная Германия. Восточная Германия – вторая стадия. То есть там еще можно лечить, там можно что-то делать. Там будет именно не в том смысле, что мы придем, граница проломили, и мы пошли, танковые клинья пошли. Нет, там рассыпается государственность, начинается хаос, начинаются беспорядки, и нужно наводить порядок. Мы туда наводим порядок на территории там, границы внешней, внутри разбирайтесь, ребята, сами. Мы не будем вас кормить, мы не будем отправлять ресурсы, мы не будем делать из вас витрину. На самообеспечение, самоокупаемость. Вот что у вас есть, естественные производительные силы, то и делайте. Кто хочет развиваться, кто хочет что-то делать, умный, энергичный, welcome в Россию. Учиться и дальше осваивать Юг Сибири и Дальний Восток. Там будет замечательный, приезжающий культурно близкие, ментально близкие люди, замечательно там будут устраиваться. Ну, а по поводу, собственно говоря, тех, кто от миллиона понаехали, гражданство, ну, обратный фильтр сейчас будет включен. И людей будут просто будут потихоньку объясняться, что или вы начинаете жить по нашим принципам, или будьте добры на историческую родину. Сейчас начинается с военкоматами. И много еще с чем. Нам не нужно этим людям давать оружие. Не надо. Но стройбат очень хороший. Там такие звери. Им даже автоматы не дают. Я помню, как это называется. Я всю детство, юность прожил в военном гарнизоне, который строили стройбатовцы в свое время. Это великолепное качество строительства. А сейчас они даже лучше будут. У них есть теперь опыт работы на стройках. Вот и пусть едут в Новороссию отстраивать ее заново.
Ну, только
а кто не... да.
под неусыпным оком, я так понимаю.
И без выдачи оружия. Максимум, дисциплины. Какие патроны можно выдать, это патроны, которым дюпели вбиваются. Я помню, мы в свое время мальчишками у стройбатовцев на значки такие меняли. Ну, а что называется?
Что мы только не делали.
Да, это к разговору о мужском, называется,
воспитании. Когнитивные, да.
Да. Лазили не понять где, по складам лазили, военные склады, стройки, развалины, гаражи, вот это вот все. Эй, детская площадка.
Мы тоже по гаражам шлялись, да, были тогда такие вещи. Сейчас я смотрю, те места, где были раньше гаражи, вот у нас во дворах, сейчас там только исключительно открытые стоянки, там гаражей уже практически нет.
В том-то дело.
Все, да, все уже
так открыто. Не, ну играть в догонялки по военному складу, где есть дополнительный фактор в виде солдатика с винтовкой, который бегает материться, поскольку там что-то, какое-то движение у него на территории. Да, конечно. Это же интересно было.
Конечно, да, это эмоциональный заряд давал хороший. Я понимаю, я никогда в военных городках не был, ну просто так получилось по жизни.
Причем солдатику непонятно. Он еще понимает, что он сейчас отловит. Пинка даст, а потом это окажется сыном какого-нибудь офицера. Да.
И там свои.
Потому что это же гарнизон и прочее. То есть, да, и тут все понятно. Все поэтому вместе, поэтому как-то вот...
Находили компромиссы, да. Андрей Юрьевич, спасибо огромное.
Шли в другой угол.
Понятное дело. Спасибо большое. Да, такой глобальный у нас сегодня получился эфир. Я напоминаю, дорогие друзья, что книжка Андрея Школьникова, том 1 «Хроники будущих войн и катастроф» 24-35 годы, еще есть в наличии, поэтому всю информацию вы узнаете в ссылках к описанию к этому ролику. Поэтому... Не думайте, а лучше действуйте. Пока еще книжка в наличии, так что
как пока еще?
Можете еще, так сказать, успеть. Тем более, Андрей Юрьевич...
Три четверти уже распродалось, где-то только четверть осталось того, что планируется. И я думаю, в ближайшие там, недели, как станет меньше, ну просто нам Там есть две возможности: в издательстве и на Авроре. Вот в издательстве просто включится счетчик, будет показывать, сколько экземпляров осталось, чтобы люди просто ориентировались. На Авроре счетчика не будет, но синхронно примерно вы можете понять, что если там заканчивается, и тут тоже. На Авроре просто сейчас их чуть больше как бы завезли, называется. Плюс, поскольку они закончатся в таком вот простом виде, как оно сейчас есть, для того, чтобы это продолжилось подольше, потому что, ну, маленький момент, я думал, что они будут лежать до конца зимы, а мы понимаем, что, ну, что они перекроются с вторым томом, то есть оно, собственно говоря, 5000 экземпляров и печаталось, чтобы так было, но поскольку мы понимаем, что нет, поэтому несколько сотен экземпляров будут отложено. Но эти экземпляры будут продаваться только под подписи, еще и цену, скорее всего, надо будет чуть поднимать, чтобы я хочу растянуть их, чтобы, ну, те, кто, когда появится второй том, чтобы, ну, грубо говоря, хоть как-то можно было докупить и первый. Потому, ну, просто до смешного доходит ситуации. Это расскажу историю. Была встреча, ну, то есть, как бы, небольшая лекция в сигарном клубе. Ну, курение вредно и прочее, 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 называется, да, вот это все положено, называется, да, коньяк, виски тоже очень вредный алкоголь, да, это все как бы, ну, положено говорить, да. И я там рассказывал часа два, то есть что-то обсуждали. Потом подходит в окончании девушка и говорит речь, начинает рассказать, и если кратко вот так вот сказать, из серии было дико интересно, я не все поняла, но... А не будут ли у вас книги, поскольку она является там помощником, ну, скажем так, очень серьезного человека, он сказал мне книжку достать, нигде вот найти в продаже не могу, поэтому вот она выловила как-то вот этот вот сигарный клуб, который, ну, особо-то и не объявлялось, что вот это вот, то есть как вот так, полуспонтанно произошло, пришла, просидела два часа, только чтобы спросить, можно ли книжку. Ну, у меня, понятно, там небольшой запас был, то есть, как бы это, да, отдал. Но сам факт, то есть, ну, во-первых, как бы мы можем четко сказать, что молодец, и ее начальник, уж он хорошо подбирает персонал, она тоже молодец, что далеко пойдет, то есть, потому что, ну, называется, так творчески подойти к задаче, то есть, вот так вот это, да, забавно, пойти, поехать после работы, просидеть два часа в сигарном клубе, и тебя обкуривают вот этим всем, да, то есть, ну, вот, чтобы вот таких вот еще не было, вот оно вот есть, вот и слава.
Значит, да. Нужные книги ты в детстве читал, вспоминая, да, Владимира Высоцкого. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Андрея Школьникова «Геостратег». Подписывайтесь на канал «Точка сборки». Меня зовут Роман Шахов. Это была передача «Геостратегия. Горизонты будущего», конечно же. И ее автор и ведущий, один из ведущих, был сегодня у нас в студии здесь. Это «Геостратег» Андрей Школьников. Так что увидимся, услышимся. Смотрите, читайте, думайте, размышляйте. Андрей Юрьевич, спасибо. Всего доброго.
Всего доброго, друзья.